«Дорогое удовольствие», — невесело улыбнулся Октябрьский. «Кости переломать дешевле». «Еще Дорина волновала вот что. А нашим точно хватит времени, чтобы подготовиться? Целых 3 группы армий. Теперь хватит. Достаточно 3 суток, чтобы рассредоточить авиацию по резервным аэродромам, вывести артиллерию на огневые позиции, развернуть танковые части, провести минно-саперные работы. Я бы на месте нашего генштаба потрепал фрицев в приграничных боях и постепенно отошел бы на оборонительную линию 1939 года. Если навязать немцам позиционную войну, они через 3 месяца мира запросят. Их с полководцами у нас не важно. Умных всех перестреляли, одни конники остались. Им бы только шашку наголо и «Ура, даешь!» Егор вспомнил про генерала Петьку. Рассказал. «Вот-вот», — хмуро кивнул Октябрьский. «Я уверен, немцы этот подлый трюк с Юнкерсом нарочно устроили, чтобы советские ВВС обезглавить. Знают наше чудесное обыкновение из-за нескольких сорняков все поле выкашивать. Было уже такое в 37-м, когда они нам дезу про заговор военных подбросили. Эх, нам бы сейчас Тухачевского с Убаревичем!» Лейтенант аж споткнулся, оглянувшись по сторонам, шепотом спросил: «А что, Тухачевский не был враг народа?» «Врагов народа в природе не существует», — спокойно ответил старший майор. «Как ты себе это представляешь? Живет на свете сволочь, которая скрежещет зубами и говорит себе: «Ух, народ, да чего же я тебя ненавижу?» Нет, Егорка. Свой народ любят все, даже белогвардейцы и троцкисты. А врагами народа наша власть называет людей, которые могут оказаться для нее опасны. В 36-м году у нас в ЦК здорово напугались путча в Японии. Если б Микадо тогда не проявил жестокость, военщина захватила бы власть. Так что немецкой фальшивке про военный заговор наши поверили. Очень уж вовремя подоспело. А подлецы с дураками и рады стараться. Японский император после путча для острастки 19 человек повесил. Ну, у нас натура широкая. Гад Ежов 10 тысяч лучших командиров на распыл пустил. Тот-то немцам радость. Между прочим, идею заговор красных маршалов разрабатывал папочка нашего Вассера, Зепп фон Теофельс. Я тебе про этого господина как-нибудь отдельно расскажу. Помяни мое слово, наши с ним дорожки еще не раз пересекутся». Остаток дороги шли молча, и лица у обоих были уже недовольные, а озабоченные, хотя каждый думал о своем. В отсеке, где располагалась спецгруппа «Затея», на доске «Они погибли при исполнении долга», Егор увидел свою фотографию в черной рамке. Карточка висела напротив окна, и с середины мая успела выгореть. «Вот и все, что от меня осталось бы», — подумал Егор. И эта мысль настроение не улучшила. До связи с наркомом оставалось еще более получаса, поэтому сели в кабинете пить чай. Дорин разломил печенье, отложил, повозил ложечкой, размешивая сахар, отодвинул. «Ты чего нос повесил?» — пытливо взглянул на него старший майор. «По той же причине, что я...» «А вы, шеф, из-за чего?» «Я первый спросил. Сначала ты скажи, потом я». Егор помолчал, подбирая слова. Не очень-то они подбирались. «Я вот думаю, у нас самая лучшая страна на свете, так? Самое справедливое общество. Мне про это в школе говорили, в училище, везде. И я верю. Нет эксплуатации, буржуев с помещиками и все такое, но ведь хорошее общество для чего существует? Чтоб человек становился лучше, правильно? Тогда объясните мне, почему наши советские люди, ну вот, которые по улицам ходят, в трамвае ездят, в очередях собачатся, такие несимпатичные, что ли? Почему с интеллигенцией и всякими старорежимными осколками и разговаривать приятней? И ведут они себя как-то более по-человечески, а? Вы говорили, что подлецы с дураками всегда были. Но я по истории что-то не помню, чтобы при царе 10 тысяч офицеров перестреляли. А еще ведь в лагерях у нас сколько народу сидит. При царе, конечно, тоже каторга была и ссылка, но Ленин вон в Шушенском на охоту ходил, невеста к нему приезжала, Надежда Константиновна. По-нашему, прямо курорт. Что же это получается? У нас в Советском Союзе подлецам с дураками больше раздолья, чем до революции, так что ли?» Последний вывод выскочил как-то сам собой, и Егор даже испугался, умолк. Октябрьский присвистнул. «И вон ты о чем. Да, брат, паршивая у нас в стране жизнь, это точно. Правда, это смотря как считать и с чем сравнивать. Бывшим привилегированным, образованным, которые слушали Моцарта и кушали марципаны, конечно, теперь живется хуже. Только их таких высококультурных до революции было максимум 10% населения. Мы, Егорка, с тобой материалисты, в чудеса не верим. Лишь в научные законы, так? Ты закон сохранения массы помнишь? Если у 10% отбирают богатство и делят между остальными 90%, что происходит? Все становятся богатыми? Шиш. Все становятся бедными. Но зато исчезают нищие, и это главное завоевание нашей революции. Жить в тесных коммуналках и давиться в очередях унизительно, согласен, только еще стыдней, когда одни слушают Моцарта, а вокруг вши, сифилис, голод и неграмотность. Советская власть, между прочим, дает всем детям образование, и не такое плохое. Конечно, оно хуже, чем гимназическое, но сколько было в России тех гимназий? На всю страну несколько сотен. И про детскую смертность, кстати, тоже не забудь. Раньше каждый второй ребенок до 10 лет не доживал. А теперь худо-бедно и полечат, и если надо, в санатории за государственный счет отвезут. Ну, а про расстрелы и лагеря я тебе так отвечу. Если бы у царских министров были мозги, они бы страну до гражданской войны не довели, поделились бы богатствами, глядишь, и кровь бы не пролилась. Когда льется много крови, люди от ее запаха звереют и дуреют. Революция штука жестокая. Если уж грянула, то продолжается не год, не два, а десятилетие. И правила у революции простые, грубые, на выживание. Есть закон целесообразности, что эффективно, то и нравственно. Есть закон больших чисел, интересы миллиона человек всегда важнее интересов тысячи человек. Но про это мы с тобой уже толковали. Понятна тебе моя логика?
Понятно. Я про это еще подумаю, медленно произнес Долин.
Вот-вот подумай, старший майор вздохнул. Ты вон о философиях размышляешь. А меня другое гложет, мелкое такое сомненица. А что, если я из Вассера самого главного все-таки не выдавил?
Как так? Ведь он же ответил, будет война 22 июня.
Да знаю, знаю! Октябрьский сердито задвигал бровями. Не могу объяснить, говорю же, не сомнение, а сомненьице. Странное такое ощущение, будто обдурил он меня, обвел вокруг пальца.
Ничего, спросите его на следующем сеансе. Соврать-то он не сможет.
Шеф засмеялся. Устами младенца, так и сделаю. Ты прав, Егорка, главный результат получен, остальное потом. Однако час прошел, позвоню-ка в приемную. По телефону шефу сказали что-то такое, отчего он залился сердитым румянцем и закричал. «Вы передали про экстренную важность!» Потом сник.
«Вот как?»
«Ясно. Сделаю». Шмякнул трубкой об аппарат и длинно заковыристо выругался. «Уже звонил, говорить со мной не стал. Некогда. Велел изложить письменно и оставить у него на столе. Ночью прилетит, прочтет. 5 минут пожалел. Как будто Октябрьский станет по пустякам дергать».
«Шеф, нарком все равно поехал лично беседовать с главнокомандующими округов».
«Чтобы были готовы к нападению», — стал утешать начальника Егор. «Пускай он еще не знает про 22-е. Это ничего. Завтра утром узнает и скорректирует указания». Старший майор засмеялся. «Ты у меня сегодня прямо Василиса Премудрая». «Не горю, Иванушка, утро вечера мудренее, а я вот как сделаю. Не желает слушать меня, пусть Вассера послушает». И шеф размашисто написал на листе бумаги. «Товарищ нарком, прошу срочно прослушать запись допроса Вассера. Старший майор Октябрьский». «Вот и весь рапорт», — с удовлетворением сказал он, засовывая в пакет бобину с магнитной пленкой. «Думаю, нахальство тона подействует, разве что...» Придвинул листок и быстро приписал еще несколько строчек, но Егора уже не показал. Потом встал, сладко потянулся так, что захрустели мышцы всего его плотного сбитого тела. «Хоть начальство нас и не ценит, сегодня мы с тобой, Егорка, одержали большущую победу. Скажем об этом без ложной скромности. Не знаю, как тебя, меня после победы всегда переполняет радость жизни, которая требует выхода». Он подмигнул Дорину синим глазом. «Ты понимаешь, о чем я?» «Сейчас занесу в кабинет наркома пакет и отбуду. Пойдем-ка, проводишь меня до лифта». Они вышли из кабинета, Октябрьский вышагивал по длинному коридору, напевая про любовь, у которой, как у пташки, крылья. «Бодриться», — подумал Егор, — «а самому, конечно, обидно». «Между прочим, еду к известной тебе особе», — улыбнулся шеф. «Привет передать? Ты ее видел в ресторане гостиницы «Москва».
«Увели!» — ахнул Егор. «У тех франтиков! Саму любовь Серову! Вот это да!»
Замечательная, между прочим, оказалась женщина. Шеф на ходу надел фуражку, проверил, симметрично ли сидит на голове. Нежная, страстная, не 7 пядей во лбу, но с ней же не в шахматы играть. «А ты куда? Видок у тебя, краше в гроб кладут. Неужто помчишься к своей Дульцинее? Не отъевшись, не отоспавшись?»
Лейтенант насупился. «Нет у меня больше никакой Дульцинеи».
«Куда ж ты тогда? Комнату в общежитии отдали другому сотруднику. Твое удостоверение, кстати, у меня в ящике стола лежит. Забери, а то тебе не войти, не выйти. Слушай, Егор, нахальство, конечно, с моей стороны. После всего, что ты перенес...» Старший майор остановился, не очень старательно прикинулся, что ему совестно. «Может, подежуришь у меня в кабинете, а? На случай, если сам вернется и станет меня разыскивать. А чего, деваться тебе все равно некуда. Хоть поспишь по-человечески на диване». Он мягкий, кожаный, до вечера гуляй где хочешь, а в столовку сходи, к Ляхову с Григорианом загляни, порадуй, что жив и что мы Вассера взяли, про допрос, само собой, разумеется, молчок, сам понимаешь. Можешь с ними умеренно выпить, но к 22:00 быть на месте, плавно съехал шеф с товарищеского тона на командирский. Дрыхнуть можешь, отлучаться ни-ни, если со мной захочет говорить нарком, запомни телефон. Д-65-421, это квартира Любочкиной подруги, она уехала на съемки, а ключи нам оставила. Недалеко, в Безбожном переулке. В случае чего за 10 минут долечу. Ну, а коли я наркому не понадоблюсь, то пошло оно все. Октябрьский сердито махнул рукой. Объявлю лежачую забастовку. Прямо до 22 июня. Старший майор снова запел, теперь уже не про любовь, а про красных кавалеристов, и нырнул в лифт. Дорин же поплелся назад. Время было только 7:30. Зайти к Ваське Ляхову, конечно, неплохо бы. Но заноза, засевшая у Егора в голове после того, как шеф сказал про Дульцинею, соднило все сильнее. Телефонный номер больницы имени медсантруда он помнил еще с тех пор, как звонил туда с Кузнецкого. Походил по кабинету, снял трубку, набрал две первых цифры. Передумал. Еще походил. Потом, как в омут головой, быстро накрутил Ж2-23-20. «Алло! Больница медсантруда слушает!» — откликнулся строгий мужской голос, похоже, тот самый, который в апреле обещал передать Наде про Егорову командировку, да не исполнил.